Чи чули ви міф про те, що середньовічна церква вірила у плоску землю? Або про те, що вона гальмувала розвиток науки? Усі ці міфи будуть розвінчені пастором і теологом Сергієм Наколом. Щочетверга о 12:00 на Радіо М.
Добрый день, друзья! Добрый день всем инстаграмерам! Сегодня мы стримим сразу на несколько локаций в медиа, да, и я надеюсь, что сегодня у нас будет очень продуктивная передача, потому что, ну, мы затрагиваем довольно-таки интересные темы, связанные как с Дарвином, так и связанные с Эйнштейном. И перед тем, как мы начнем рассматривать мифы о покаяние Чарльза Дарвина незадолго до его кончины, и также о мифе о том, что Эйнштейн верил в личностного Бога, я бы хотел задать вам вопрос. Признавайтесь, пожалуйста, только честно. Честно. Делали когда-нибудь перепосты фейков? Еще раз повторю вопрос. Делали вы перепосты фейков, например, на Фейсбуке или в других сетях? Задумайтесь сейчас над этим, потому что, ну, действительно, зачастую Фейсбук можно назвать фейкбук, да, потому что, ну, реально, периодически в сети встречаешь просто обилие какой-то фейковой информации. К сожалению, большому даже мои друзья делают перепосты информации, не проверяя ее. И давайте вспомним, например, один из таких вот знаменитых фейков, которые, к сожалению, большому до сих пор делают перепосты. Это так называемый фейк о короле и королеве Дании. Вот я даже его прочитаю. Дело в том, что обычно фотография постится, да, там, где мужчина и женщина. Это король и королева Дания, они представлены с нашитыми на одежде звездами желтыми Давида. И вот как раз следующая история, действительно, история интересная, да, подается именно под этой фотографией. Я даже могу, ну, вряд ли будет хорошо видно, вот для Инстаграма покажу, можете загуглить просто, ну и покажу вот вам. Просто загуглите, да, король, королева Дании, нацистская оккупация Дании фейк. И вы как раз увидите эту фотографию. Ну и обычно следующий текст. Во время Второй мировой войны в оккупированных немцами странах погибли тысячи и миллионы евреев. Но это действительно факт, это реальность. Единственной страной, жители которой смогли успешно противостоять Холокосту, оказалась Дания. Когда немцы обязали датских евреев носить на одежде нашитую белую звезду Давида, на следующий же день почти все датчане вышли на улицы с такими же звездами. Позже, узнав о планах гитлеровцев по уничтожению евреев, члены датского сопротивления организовали их перевозку морем в Швецию. За все время войны погибло только 120 датских евреев, в сотни, а то и в тысячи раз меньше, чем в других странах. И вот дальше написано на фото «Король и королева Дании с нашитыми звездами Давида на одежде». Ну и вывод следующий подается. Всегда оставайтесь людьми, что бы ни случилось. Действительно, друзья мои, такая история, она трогает струны нашей души, особенно если мы помним о тех трагических событиях, которые происходили во время Второй мировой войны, и врагу такого не пожелаешь, что было конкретно с еврейским народом. Суть в другом, суть в том, что, по сути, в принципе, вся эта история вместе с этой фотографией является фейком, потому что, ну, прежде всего, на фотографии не представлен король и королева Дании. Это неизвестно, что это за люди. Вот вы знаете, поэтому, пожалуйста, напишите нам под стримом, либо в Инстаграме, либо на Фейсбуке, либо на Ютубе, да, чтобы мы могли узнать. Возможно, у вас есть проверенная информация. И второй момент, который мы можем также увидеть. Вы можете просто загуглить, как выглядели король и королева Дании в тот период, и вы увидите, что, ну, они явно отличаются от тех людей, которые представлены на фотографии. Более того, когда мы начинаем копать факты, оказывается, что в Дании оккупационная власть нацистская, она не требовала ношения звезд. Да? Там была несколько иная политика, связана с данным отношением. Поэтому, ну, история интересная, посыл интересный, выводы интересные, но, к сожалению, большому, как бы не хотелось нам, это на самом деле фейк. Ну, как вы знаете, Есть разного вида фейки. Например, тоже один из очень популярных, когда делают перепосты фотографий якобы раскопанных в Палестине огромных черепов, гигантов, которые жили в библейские времена, но потом говорится о том, эту информацию сейчас тщательно скрывают, чтобы мы не узнали о том, что эти скелеты с огромными черепами, они показаны на фотографии, действительно существовали. Ну, а когда занимаешься самым таким простым сбором данных и проверкой информации, понимаешь, что на самом деле эта фотография была сделана специально для конкурса по вот такого рода шуточным фотографиям по фотошопу, да, и никогда она не позиционировалась даже как какой-то фейк. Но, тем не менее, люди вот делают подобного рода перепосты. К сожалению большому, друзья мои, этих фейков действительно очень много, и поэтому я, конечно же, советую всем нам и себе, в первую очередь, без исключения, чтобы мы могли вырабатывать критическое мышление, которое крайне важно. Значит ли это то, что я приобрел иммунитет от каких-либо фейков и не буду постить там какой-либо фейк? Конечно же, нет. То есть и на старуху бывает порука. Но когда мы начинаем использовать и культивировать метод критического мышления, мы начинаем заниматься исследованием источников, первоисточников. То есть, ну, самые основные такие вещи, которые мы можем прочитать, как это делается. Да? Для этого не нужно быть семи пядей во лбу или заканчивать высшее учебное заведение в данном отношении. Хотя я понимаю, что есть преимущество для тех, кто проходил курс по работе, да, там, с источниками, с первоисточником, с вторичными источниками, знает эту разницу, как исследовать. Тем не менее, когда мы это знаем, мы можем минимизировать количество фейковой информации, которую мы будем принимать для себя и которую мы потом будем распространять, да, в соцсетях, например, или в обычном общении. Друзья, мне действительно очень интересно, вот как раз нашим инстаграмерам, друзья, еще раз огромный вам привет, спасибо за то, что вы с нами. Я вижу, что много присоединилось уже в инстаграме. И я также обращаюсь к тем, кто сейчас у нас на ютубе и на фейсбуке и слышит нас в FM-формате. Пожалуйста, напишите, какие вы знаете фейки, вот самые знаменитые в соцсетях, с какими вы сталкивались, а потом осознали, что, ну, это не совсем было то, что вы изначально считали. И пока вы пишете или набираете номер телефона, я переведу паузу, и мы тогда встретимся с вами буквально через несколько мгновений.
Міфи про християнство і науку. Усі міфи розвінчує пастор та теолог Сергій Накол.
Хорошо, друзья, продолжаем. Вот Николай уже пишет: научен перепроверять. Николай, ну это уже хорошо, что вы научены перепроверять. Поделитесь, пожалуйста, с нами, какие вы основные методы, правила используете для проверки информации. Я думаю, для всех нас, включая меня, это будет довольно-таки полезно. Ну и я еще раз обращаюсь к нашим друзьям. Напишите, какие фейки вы часто видите, например, на Фейсбуке или в других соцсетях, или, может быть, даже в Инстаграме. Вот поделитесь с нами, чтобы мы могли себя обезопасить в той или иной степени от того или иного фейка. Хорошо. Но пока вы собираетесь с мыслями и параллельно слушаете меня, давайте, конечно, уже перейдем, собственно, к теме нашей передачи. А звучит она следующим образом. Это миф о покаянии Дарвина незадолго до его кончины и миф о том, что Эйнштейн верил в личностного Бога. Почему это важно? Потому что предыдущие передачи в основном были посвящены как раз мифам, которые распространены в целом в нашем обществе, да, в Украине там, и в других странах. Там, например, то, что якобы средневековая церковь официально учила о плоской земле. Да, и мы, конечно же, рассмотрели и показали, что это не что иное, как самый настоящий фейк. Но из-за того, что мы не проверяли данные, не исследовали эту тему, а просто принимали на слух, как само собой разумеющееся, то у нас и бытует такое мнение. А, так средневековая церковь, мракобесы какие-то там учили о том, что Земля плоская там, или там, что стоит она на трех китах, еще там черепаху приплетает и так далее, и тому подобное. То есть есть такого рода мифы относительно христианства, но в то же самое время в христианстве также существуют определенные фейки и мифы, касающиеся определенных личностей, которые сыграли определенную роль и до сих пор влияют в науке и в научной деятельности. В данном случае речь идет о Чарльзе Дарвине и о никоме ином, как об Эйнштейне. Так вот, сейчас мы поговорим о Чарльзе Дарвине. Мы знаем, что прежде всего, вы меня можете поправить, Чарльз Дарвин известен благодаря своей теории, которая называется как? Теория эволюции. И мы знаем, что как результат его длительных исследований он написал книгу, которая называется «Origin of Species», это известная его книга, да, впоследствии он еще другую написал, книгу о развитии человека. И вот как раз в этой книге заложены основания того, что нам сейчас известно как теория эволюции. И в данном случае сразу же необходимо определиться с терминами, да, потому что даже в христианской среде я зачастую слышу следующее. Ну, это же теория эволюции, да, поэтому она несостоятельна. Ну, сразу скажу, я не согласен с эволюционизмом, да, чтобы никто меня не обвинял в том, что я сейчас начинаю защищать эволюционизм. Я, естественно, христианин, я верю в Библию, я верю в Бога, я верю в Бога Творца неба и земли, но я ратую за то, чтобы мы все-таки были честными, да, и в диалоге с нашими оппонентами оперировали не какими-то фейковыми понятиями, но могли показать, что мы действительно понимаем, о чем говорит наш оппонент. Хотя, понятное дело, что не можем мы быть специалистами в области там, молекулярной биологии и других вещей. Это понятно, ясно. Но смотрите, когда мы говорим, ну это же всего лишь навсего теория, мы оперируем понятиями, которые присущи нашей обычной речи. Потому что когда мы говорим, а, это всего лишь теория, то есть это просто некое предположение. Однако в науке теория отличается от гипотезы. Гипотеза – это как раз предположение какое-то, которое необходимо доказать опытным путем, ну и разными еще исследованиями. А вот теория, она уже согласно научной классификации, она уже базируется как гипотеза, которая уже подтверждается какими-то опытами, подтверждается каким-то опытным путем. Да? Поэтому в данном случае мы не должны вот эти понятия путать на самом деле. Так вот, согласно теории эволюции, согласно Чарльзу Дарвину, и второй момент – сейчас слушайте внимательно, мы часто говорим, что согласно этой теории выживает самый сильнейший. Да? Опять здесь несостыковочка, и опять нам немножечко корректировочку нужно сделать, потому что согласно этой теории выживает самый приспосабливаемый. Да? И вот смотрите, вот есть два момента, когда мы начинаем говорить с человеком, который как бы, ну, можем сказать, в теме по данному вопросу, этот человек сразу может, ну, посмеяться над нами, сказать, ребята, вы даже как бы основ не знаете, а как бы лежите со своим свиным рылом в наш калашный ряд. И понять оппонента можно. Ведь то же самое происходит тогда, когда человек начинает насмехаться над Библией, приводит так называемое несоответствие там, а христиане смотрят и говорят, слушайте, так это никакое несоответствие, это просто разные взгляды там, допустим, в тех же самых Евангелиях относительно того иного события. То есть, когда ты в теме, ты это понимаешь и начинаешь объяснять. Так вот, это тоже два момента, которые уже могут стать камнем притыкания для нас, когда мы беседуем по данной теме. Так вот, что касается Чарльза Дарвина, считается, что он долгое время занимался этой темой, затем он опубликовал свою книгу «Origin of Species», о происхождении видов, и затем, далее, считается, что в самом конце своей жизни Чарльз Дарвин наконец-то осознал, что его теория несостоятельна, и по этой причине он покаялся перед Богом. Да, и Время от времени как раз в социальных сетях я встречаю перепосты подобной информации, когда восторженный христианин говорит: смотрите, сам Дарвин отказался от своей теории эволюции, он сам покаялся, вот, пожалуйста, как это происходило. Ну давайте узнаем, действительно ли так это было на самом деле, или это также один из мифов, которые мы осознанно или неосознанно распространяем. Напишите, пожалуйста, сталкивались вы с подобными постами, читали ли вы их, и что вы вообще думаете относительно вот этого распространенного мнения, что якобы Дарвин отказался от своей теории и покаялся. И пока вы думаете, я маленькую такую паузу переведу, чтобы прочитать, что у нас здесь написано под стримом на Фейсбуке или в Инстаграме, и встретимся буквально через несколько секунд.
Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0 800 50 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
І так, друзі, дійсно ли Чарльз Дарвін відмовився від своєї теорії і... Я должен опять подчеркнуть этот момент, чтобы меня сейчас не обвиняли в том, что я защищаю Чарльза Дарвина. Да? Я не поддерживаю эволюционизм, а тем более атеистический эволюционизм, да, в этом отношении. Поэтому сейчас речь идет прежде всего о том, действительно ли на самом деле Чарльз Дарвин отказался от своей теории и покаялся. Здесь вопрос исследования фактов. Есть ли они на самом деле или их нет. Так вот, в данном отношении в большинстве случаев ссылается, вот я специально для вас выписал, на воспоминания так называемой Леди Хоуп. Хоуп, наверное, как Надежда, да, Леди Надежда. Ее звали Элизабет Рейд Коттон, которая вместе с отцом занималась вот благовестнической христианской деятельностью в Великобритании. Сама она была из США. И Леди Хоуп утверждала, будто посещала Чарльза Дарвина незадолго до его кончины. И вот смотрите, что мы читаем. Согласно ее словам, Дарвин сидел на кровати и читал Библию. Ну, честно, хочется верить. Я бы очень хотел, на самом деле. Так вот, Дарвин сидел на кровати и читал Библию. Когда леди Хоуп спросила, что он читает, Дарвин ответил: «Послание евреям». Кстати, послание шикарное, рекомендую почитать. «Послание евреям, царскую книгу». Действительно, цепляет сердце. Далее женщина утверждает, что Дарвин попросил ее пообщаться с его слугами в летнем домике. На вопрос, на какую тему, прозвучал ответ: о Христе Иисусе. И более того, по словам Хоуп из уст Дарвина, прозвучала следующая фраза: «Я был молодым человеком с незрелыми идеями». Действительно цепляет. Вот поделитесь, пожалуйста, цепляет ли вас вот подобное описание того, что произошло уже на склоне лет с Чарльзом Дарвином. Да? Ну неужели это невероятное событие произошло? Как бы хотелось все-таки, да, чтобы это было правдой. Но теперь перейдем, собственно, к фактам. Смотрите, эту историю опубликовали в США в баптистском журнале, который назывался Watchman Examiner от 19 августа 1915 года. Пожалуйста, можете сейчас заняться исследованием. Если у вас доступ к перепечаткам Watchman Examiner от 19 августа 1915 года, там как раз и представлена данная информация. Ну и история быстро стала популярной и начала распространяться очень быстро. Однако, кроме этой истории, друзья мои, вот это единственное воспоминание с полным текстом. Кроме этой истории, у нас больше никаких фактов о покаянии Чарльза Дарвина незадолго до кончины попросту нету. Ну и давайте посмотрим на сам контекст. Дело в том, что сам Дарвин утверждал, что его удовлетворяет положение агностика. И в целом он по своему характеру, в плюс его жена была действительно очень такой посвященной христианкой. Друзья у него были священники, сам он участвовал в жизни прихода. Вот, и его устраивало, в принципе, положение агностика. Он не лез на рожон, он не был, знаете, таким вот воинствующим атеистам, как тот же самый известный нам Докинс, да, который вместе со своими коллегами что-то пытается доказать, что якобы Бога нет, как-то выглядит это тоже довольно-таки странно, чего ты так доказываешь, но нету, так нету, все относительно, все, все попросту является случайностью, а мы всего лишь белковые соединения, ну какая разница, что ты пыжишься, да? Но все равно все умрем, все исчезнет рано или поздно, и Вселенная все исчезнет. Чего ты там пыся, чего ты доказываешь, я не знаю. Может быть, действительно, проблема в том, что человек вот сам себя хочет убедить в том, что Бога нету, что творение, которое его окружение окружает, это просто-напросто какая-то случайность, вследствие каких-то слепых процессов. Не знаю, это вопросы к самому Ричарду Докинзу. Так вот. Сам Дарвин утверждал, что его удовлетворяет положение агностика. И у нас нет никаких данных, вот согласно исследованиям историков, ни из бесед родных, ни близких о том, что Дарвин каким-то образом поменял свою точку зрения в отношении своей теории. И вот я специально выписал, что, например, сын Дарвина Фрэнсис в письме Джеймсу Хоуз в 1915 году писал: он, то есть Дарвин, не смог бы заявлять так открыто и с таким пылом о своем христианстве без знания об этом его семьи. Однако подобное не происходило. В 1918 году он в другом письме пишет: «Описание взглядов моего отца по отношению к религии, представленное леди Хоуп, неверно. Я открыто обвинил ее в фальсификации, однако ответа так и не получил». Не знаю, кому теперь доверять, леди Хоуп или все-таки сыну Дарвина. Кто какие преследовал цели, тяжело, конечно, определить. Но есть также заявление дочери Дарвина Генриетты уже в 1922 году. «Я была с отцом незадолго до его смерти. Леди Хоуп не посещала отца ни во время его последней болезни, ни во время какой бы то ни было другой болезни. Он никогда не отрекался от своих научных взглядов ни перед смертью, ни ранее». Ну, вот такая вот, друзья, ситуация получается, да, в данном отношении. Кроме того, вот я специально выписал из книги, которая называется «Galileo Goes to Jail». Тут как раз историки относительно христианства и науки описывают как раз свои исследования по данной теме. Пишем, читаем. Более того, если бы Дарвин отказался от теории эволюции и стал христианином, об этом обязательно заявила бы его супруга Эмма, которая, как всем хорошо известно, была женщиной весьма религиозной и действительно желавшей, чтобы супруг обрел утраченную веру. Вот как раз один из фильмов, который относительно недавно вышел, посвященный жизнеописанию Дарвина. Я помню, там действительно показана его жена, которая такая посвященная христианству, христианка, которой действительно было больно о том, что ее супруг все дальше и дальше отдаляется от Бога. Он даже писал, что даже Эмма не в состоянии убедить его в истинности христианской веры. Уж кто-кто, а она бы точно не молчала о подобном. Тем не менее, подобных заявлений жены Дарвина сделано никогда не было. То есть вот это те данные, которые у нас реально существуют, связанные с его воззрениями, и действительно ли он покаялся перед смертью или нет. Мы, конечно, можем выдавать желаемое за действительное, но я думаю, что все-таки нам необходимо оперировать как честным людям, все-таки определенными фактами в данном отношении. Ну и еще интересный такой момент, связанный с тем, что Дарвин как бы не позиционировал себя как, знаете, такой вот воинствующий атеист. Это факт в том, что его похоронили в Вестминстерском аббатстве, вернее, на территории Вестминстерского аббатства, по той причине, что вот как раз он не выступал так воинствующе против христианства, и он занял такую вот позицию: «Вы меня не трогайте, а я вас не трогаю». В то время как другие знаменитые Другие знаменитые были, например, деятели, тот же самый Спенсер, например, который был против церкви, выступал против церкви, или там очень знаменитый поэт, который вместе со своим партнером сожительствовал в гомосексуальных отношениях, им не разрешили, да, быть похороненными на территории Вестминстерского аббатства. Ну, друзья мои, я не знаю, что вы думаете по этому вопросу? Согласны, не согласны? Напишите, пожалуйста, в Инстаграме или напишите у меня под стримом на Фейсбуке, какие у вас вообще чувства в данном отношении, как вы согласны с теми доводами, которые я привел, или они все-таки как-то натянутые или водянистые? И постараемся лучше узнать, что же там происходило на самом деле. Хотя лично для меня тех доводов, которые приведены, более чем достаточно, чтобы я скептически относился к вот этой истории относительно покаяния Дарвина. Что вы думаете по этому вопросу? Сейчас можете написать или позвонить. И вернемся к следующему нашему обсуждению буквально через несколько мгновений.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Ну что, друзья, продолжаем. Теперь наш любимый, гениальный, никто иной, как Альберт Эйнштейн. Смотрите, опять же, вот исправьте меня, пожалуйста, но минимум раз в полгода я встречаю перепосты такой вот истории интересной о профессоре, зрелом атеисте, который перед своей аудиторией студентов выступает и показывает, что никакого Бога не существует. Ну и приводит определенные доводы в пользу того, что на самом деле Бога нет. И далее, как история там представлена, вы даже сейчас можете прогуглить эту историю, она очень знаменита, представлено, что молодой студентик, он встает и начинает так вот спокойно, последовательно задавать профессору вопросы. Ну и в конечном итоге в этой истории этими вопросами этот молодой студент загоняет опытного профессора в угол. И профессору нечего совершенно сказать относительно доводов в пользу несуществования Бога. И там вот в самом конце такой итог делается. А этим молодым студентом был никто иной, как сам Альберт Эйнштейн. Ну и естественно, что какой тогда посыл показан, что смотрите, даже такой гениальный ученый, как Альберт Эйнштейн, он верил в Бога и привел доводы, которые показывают, что Бог существует. А это значит, что если такая величина, такой интеллект могучий, как Эйнштейн, верит, то тогда и все остальные должны верить. Ну, это, конечно, интересно. Хотелось бы, чтобы было это так, но мы помним о том, что мы имеем дело прежде всего с рассмотрением фактов. И каковы же факты на самом деле? Потому что на самом деле, друзья мои, вы можете меня исправить, но вся эта история от начала до конца является всего лишь навсего фейком, вымыслом, потому что нет совершенно никаких документальных данных и фактов о том, что действительно молодой Альберт Эйнштейн вступил в такую дискуссию с профессором-атеистом. Ну, нет этих данных. Если есть, пожалуйста, сбросьте ссылки на эти источники, и, конечно, будем тогда вместе проверять, действительно ли это на самом деле или нет. Но что мы тогда можем сказать? Давайте общий контекст об Альберте Эйнштейне. Сразу можно сказать, что Альберт Эйнштейн не позиционировал себя как воинствующий атеист, как тот же самый Ричард Докинс. Да, книги, которые, к сожалению, большому, есть у нас в магазинах книжных, можно их приобрести. Естественно, я их все перечитал. Хочешь, не хочешь, когда занимаешься апологетикой, нужно читать подобные книги и подобные доводы. Мы можем сказать, что сам Эйнштейн, в принципе, позиционировал себя как своеобразный агностик. Вот, например, что он пишет. Если вам необходимо будут потом ссылочки, я вам сделаю сканы и можете потом это прочитать самостоятельно, исследовать. Он пишет следующее. «Я не могу доказать вам, что не существует личностного Бога. Но если бы я говорил о нем, я был бы лжецом. Я не верю в Бога богословия, который воздает добром и наказывает зло. Мой Бог...» И вот тут интересно, да, он говорит сейчас о Боге. Вот это очень интересный язык, который и зачастую вводит нас в заблуждение. Да, потому что Эйнштейн, он такой вот хитромудрый парень. Он говорит одно, а влаживает в это слово другое, да. Потому что мы можем говорить об одной и той же вещи, но вкладывать в нее совершенно другой смысл. Так вот, как раз здесь и с Эйнштейном. Он пишет: «Мой Бог создал законы, и заботишься об этом законе. Его вселенная управляется не разумным мышлением, но неизменными законами». Стоп, еще раз. Его вселенная, то есть вселенная его Бога Эйнштейна, управляется не разумным мышлением, но неизменными законами. На английском: «His universe isn't ruled by wishful thinking, but by immutable laws». Хорошо. Но что он подразумевает вот вообще под выражением «мой Бог»? Дело в том, что если мы посмотрим его другие утверждения, мы можем увидеть на самом деле, что под Богом или моим Богом, или Богом Эйнштейна, Эйнштейн подразумевает не что иное, как просто природу, как просто мироздание, не более того. Вот почему в этом известном высказывании он и говорит о том, что все это создано и управляется неразумным мышлением. То есть он сразу говорит: я с вашим личностным Богом, тем более с Богом религии, Писания, ничего не имею общего. Мой Бог — это вот эта вселенная, этот мир. Она неразумна, но она управляется, тем не менее, неизменными законами. Да? И что еще интересно в данном отношении, еще второе его высказывание, да, когда он пишет, описывая, что же это за Бог, в контексте его известного заявления: «Бог не играет в кости». Да, на английском: «God doesn't play dice». «Бог не играет в кости». То есть, вырванное из контекста, нам может показаться, что Эйнштейн действительно верит в Бога, который не занимается вот тем гаданиями какими-то, да, что у него все осмысленно. Но в самом контексте мы можем увидеть, вот как он пишет: «Я хочу знать, как Бог сотворил этот мир». Стоп, ну тоже вырвано из контекста, замечательно. Эйнштейн хочет знать, как Бог сотворил мир. «Я не заинтересован в этом или том феномене, в спектре этого или другого элемента. Я хочу знать его мысли и детали». И вот когда мы потом посмотрим, что имеется в виду, подразумевается следующее. Когда он говорит, что «я хочу знать, как Бог сотворил этот мир», он имеет в виду: я хочу познать, как вообще происходил процесс формирования этого мироздания, да, каким именно образом это происходило. Поэтому всегда необходимо рассматривать в контексте высказывания, это хорошее для нас напоминание, не вырывая из контекста, и понимать, какое смысловое значение человек вкладывает именно в то или иное слово. Да, потому что, ну, я вспоминаю сразу такой пример из своей жизни. Когда я общался с одним молодым человеком, с моим сверстником, это был приблизительно 95-96 год, я как раз стал христианином, такой, знаете, молодой, горячий, хотел делиться со всеми своей верой, и я задал вопрос: ты веришь в Бога? И он рассмеялся и говорит: конечно, не верю, как можно верить в Бога? И, знаете, меня это зацепило. И мы начали с ним дальше беседовать, как-то Бог дал мне мудрости в этом отношении. И я узнал, что для него слово «Бог» имеет совершенно другое значение, чем для меня. Для меня Бог — это Бог, описывающий в Библии. Бог всемогущий, Творец неба и земли. Бог, которым ты восхищаешься. Бог, который стал спасителем. И то, что Он стал человеком, что является совершенно чем-то невероятным и уникальным, что Бог возлюбил этот мир. Вот это был для меня Бог с характеристиками, с качествами определенными, деяния, которые я вижу во всем мире. Но я узнал следующее. Вот для этого парня, когда он слышал слово «Бог», у него было другое значение. Для него Бог — это был Бозя. Еще раз скажу, для него Бог — это был Бозя. Вы можете задать вопрос, а что имеется в виду Бозя? Дело в том, что он воспитывался бабушкой. И вот для него Бог сужался всего лишь навсего к мрачному темному изображению иконы на доске в темном углу избы. И когда он себя плохо вел, ну как дети шалят, да, бабушка его наказывала и скрюченным пальцем говорила: «Если ты не будешь слушаться и будешь делать гадости, Бозя тебя покарает, Бозя покарает». И вот у него возник этот именно образ Бога, как вот этого Бози в уголку, в уголке. И когда он вырос, естественно, это начало проецироваться на его восприятие. Поэтому может так оказаться, друзья, что мы, когда говорим с людьми, веришь ли ты в Бога, мы можем вкладывать другие понятия. Поэтому уточняйте, что человек имеет в виду. Потому что в данном случае может оказаться, что мы тоже не верим в этого Бога. И я этому молодому человеку сказал: «Слушай, так я тоже не верю в такого Бога. Я не верю в этого Бозю. Я верю в другого Бога. Давай я поделюсь с тобой, что я имею в виду». Точно так же вот здесь как раз, только в другом контексте с Альбертом Эйнштейном. Когда Эйнштейн говорит о Боге, вообще использует религиозный язык, то по сути он просто-напросто использует форму, но вкладывает туда сугубо такое вот в большей степени материалистическое содержание. Хотя в то же самое время он говорил, что я несколько религиозен. Когда мы говорим, что имеется в виду религиозен? Религиозен как иудей, потому что он по национальности был евреем, да? Нет, он, конечно же, не разделял подобные взгляды, которые свойственны теизму в иудаизме, да? Но когда он говорит, что я религиозен, имеется в виду, что он испытывает священный трепет и благоговение, восторг перед той вселенной, которую он исследует. То есть вот это и есть для него религия, как восхищение окружающего мироздания, как то, что мы, христиане, говорим, что через наблюдение за окружающим миром это вызывает у нас восторг, чувство красоты, чувство такого невероятного подъема, когда мы понимаем, насколько невероятный Творец. Для Эйнштейна это больше чувство, которое пробуждает в нем восторг в наблюдении просто Вселенной как таковой. Ну и более того, я вот даже выписал здесь, что, например, Эйнштейн считал, что религия, вообще религиозное понимание, чувства возникли у примитивного человека как реакция на те угрозы, на те экзистенциональные страхи, которые были у древнего примитивного человека. Так вот, по мнению Эйнштейна, именно религия стала подобным явлением. И он говорит, что экзистенциальные страхи примитивного человека привели его к созданию иллюзорных существ, которые позднее развились уже в антропоморфного Бога, то есть Бога, который похож на человека. То есть, смотрите, тоже интересный момент в данном отношении. Смотрите, он считает, что это действительно так происходило, но вот на этот момент мы можем задать следующий вопрос. Это подтвержденный опытным путем факт, данное утверждение, что религия является следствием эволюционного процесса в человеческом роде, это подтверждается опытным путем, либо это всего лишь навсего предпосылочное предположение? Смотрите, мы имеем дело с фактом. Действительно, факт заключается в следующем, и, по сути, все антропологи подтвердят данный конкретный факт, проверяемый факт. Человечество, по сути своей, по природе, является религиозным. По сути, нет того общества, даже в дебрях там Амазонки, которое бы ни было племя религиозным. Это факт и реальность. Так вот, христиане, ну не только христиане, но вообще те, кто верят в Бога или в мир сверхъестественный, говорят следующее. Вот этот конкретный проверяемый факт религиозности человеческого мира подтверждает, что человеческий мир создан Творцом, и по той причине, что они созданы Творцом, у нас есть чувство божественного, чувство сверхъестественного. Да? И далее мы развиваем свою точку зрения. То есть это то, что называется основная предпосылка. С другой стороны, например, тот же самый Эйнштейн или атеист может сказать нам следующее. А нет, на самом деле все возникло как следствие слепых сил, как следствие вот того, что мы видим, ну, своеобразное такое вот недоразумение во всей Вселенной, как и сама Вселенная, как и человек, просто как собрание белковых соединений. Каким-то образом он стал разумным существом, и в процессе эволюции у него начало развиваться именно религиозное мышление. Но это не факт, друзья мои. Это не факт. Это всего лишь навсего предположение. Это всего лишь предпосылка. Другими словами, как атеизм, так и теизм имеют дело с непроверяемыми предпосылками. И говорить о том, что это основная предпосылка, она подтверждается наукой, это неправильно. И в том и другом случае мы имеем дело с непроверяемыми предпосылками. И в данном случае мы можем увидеть, что отсылка на интеллекта, на таких вот интеллектуалов, казалось бы, как Альберт Эйнштейн, не является для нас каким-то определенным доказательством, потому что показывает, что и такие люди, они руководствуются зачастую не проверяемыми фактами, если касается Бога, но всего лишь навсего предпосылками. Напишите, что вы думаете по этому вопросу, какие у вас мысли в данном случае возникают. Потому что вот даже на основании тех общих данных, которые мы рассмотрели, мы можем сказать следующее. К сожалению большому, Альберт Эйнштейн не верил в личностного Бога, и даже тяжело его назвать тем, кто верил в существование вообще какого-то Бога самого по себе. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами. Спасибо за ваши комментарии. Жду еще больше их. И я надеюсь, что мы встретимся в следующий четверг уже в нашем завершающем выпуске из серии «7 мифов о христианстве и науке». Проверяйте факты, исследуйте источники и не занимайтесь распространением фейков. Так, Инстаграм, вы меня слышите, видите, да? Я очень рад, что вы с нами. Напишите, пожалуйста, что вообще думаете по этому вопросу. Если не согласны, нещадно меня критикуйте. Если вы поддерживаете теорию эволюции, напишите, почему, какие ваши основные предпосылки. Если вы позиционируете себя в большей степени как теист или верующий человек, напишите, почему вы так считаете, по какой причине. И как вы вообще восприняли вот эту информацию относительно Дарвина и относительно Эйнштейна. Хорошо, но я теперь прощаюсь с Инстаграмом. Всего вам доброго. Вот с вами прощается и мой друг. Вот, видите, такой. Вот, и до новых встреч. Так, а что здесь у нас нажимать? Я-то не знаю. Помогите мне или напишите. Так.
Чи чули ви міф про те, що середньовічна церква вірила у плоску землю? Або про те, що вона гальмувала розвиток науки? Усі ці міфи будуть розвінчені пастором і теологом Сергієм Наколом. Щочетверга о 12:00 на Радіо М.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.